Всем привет, это подкаст «Винодевы». Сегодня у нас в гостях человек, которого многие наши слушатели давно ждут и очень просили, чтобы этот герой появился в одном из наших эпизодов. Итак, Андрюс Юцес. Андрюс, я рада вас приветствовать.
Здравствуйте, Дарья. Я также вас очень рад слышать.
Для тех винолюбителей, которые знают, может быть, ваше вино, но не знают вашу биографию, она же ведь интереснейшая. А почему, Андрюс, все-таки виноградарство? Ну, то есть это кто-то должен был подсказать, что это перспективное направление в России, да, нужно вот этим заниматься, потому что это довольно неочевидная специализация.
Я родился в городе Электросталь, восточное Подмосковье. Ну, для Подмосковья, конечно, это нетипичная специализация, но, тем не менее, тогда, учась в 11 классе, я понимал, что, смотря на виноделов, читая какие-то там журналы, статьи, я понимал, что в этом реально есть перспектива. И тогда, в далеком 2009 году, когда я поступал в Тимирязевку, мне казалось, что за этим какое-то да и есть будущее. Но вот вроде как не прогадал.
А почему парень в 11 классе читает какие-то журналы по виноградарству? Все-таки не могу не спросить, почему вас виноделы в 11 классе так интересовали?
Я учился в химико-биологическом классе лицея при Пироговке, при меди. Я вообще должен был стать хирургом, и всех нас натаскивали на то, чтобы поступить и стать врачами, быть хирургами, лечить людей. А в медицину, чтобы пройти, это очень высокий балл должен быть в наше время. Ну и тогда, в 2009 году, это был огромный балл. Но я поступил на платное образование, на бюджет я не попал. Поступил на бюджет в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. Просто я искал несколько путей и понимал, что если вот у меня есть Тимирязевка, Пироговка и все. Ну там еще в муниципальные в ГУ я поступал в управление и в ГНА, это в налоговую. Ну так, уже по остаточному принципу. Но у меня было направление либо в Тимирязевку, либо в Пироговку. Куда поступлю на бюджет, там и буду учиться, там и буду связывать будущее. Либо хирург, либо колхозник. Вот пошел в колхозники, в современные колхозники.
Почему именно Крым? Почему не Краснодарский край, например? Почему Крым был выбран?
Когда-то люди ездили на Клондайке в Калифорнию, когда открыли Америку. У нас в наше время, в 21 веке, вновь открыли Крым. И ты как ковбой едешь на Клондайк искать, ну, в нынешнее время Клондайк, уже золота-то особо приисков нету и не найти. И в наше время среди виноделов главный прииск – это хороший виноград. В Краснодаре, по большому-то счету, яблоку некуда упасть с точки зрения терруаров и какой-то более высокой прогрессии. А вот в Крыму есть. И за счет все-таки это новая территория, новые люди. Поэтому и поехал. Как условно, когда-то люди ездили на прииски в Калифорнию.
Насколько я владею информацией, Крым вас принял не сразу. Когда готовилась, смотрела ваше интервью, там была какая-то история с разбитой головой, с рестораторами, которые не приходили на встречи. И как-то вот вы в Крым интегрировались не сразу. Есть ощущение, что как-то он не сразу вас принял. Это правильно складывается ощущение? Или все-таки нет?
Я однажды был организатором винных фестивалей и был директором площадки, показывал рестораторам площадки. Мне для того, чтобы приехать показать площадку очередному ресторатору, мне надо было на машине ехать 20 минут в Коктебеле, а на велосипеде ехать 5 минут. И вот еду быстро на велосипеде, торопился, чтобы успеть. Перепрыгивая через лежачий полицейский, у меня отвалилось переднее колесо. Очнулся от того, что какие-то бабульки, дедульки говорят: молодой человек, ты как там? Перекисью что-то прилепили мне к голове. Уже деньги заканчивались, последние, так скажем, рубли оставались, зажатые в одной руке. Приехал навстречу, точнее, дошел до туда. Сижу, курю на бордюре, проходит 5 минут, 10 минут, а рестораторы эти даже так и не пришли. И это мое было одно из ментальных встреч с Крымом. Я-то сам всю жизнь в Москве прожил, и, конечно, разные менталитеты у людей. В Крыму иногда можно просто тупо забить навстречу, не прийти. Опоздать на час – это классика. Это во всем. Пускай тебе колбасу продадут, или ты придешь покупать риддлевские бокалы куда-то в бутик. На каждом уровне есть понятие как отсутствие сервиса. Об этом кричат каждый год, из года в год, из каждого утюга. Ательеры, рестораторы, производители. Я не знаю, с чем это связано, честно. Я об этот менталитет голову разбил, в прямом смысле этого слова.
Вопрос, который тоже многих волнует. Откуда были деньги у вас, Андрюс, в 16-м году на винодельню? И сколько вы вложили в нее?
В 16-м-то году я ступил на Крымскую землю. Я работал только пока что преподавателем. Я организовал винные фестивали. Был директором Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя. Но к своему бренду я смог прийти только в 18-м году, заключив контракт, в 19-м году собрав первый урожай. Но до этого я везде где-то работал. И у меня и по сей день это не является моим хлебом вино, которое я делаю. То есть у меня есть основная работа, где я как наемный сотрудник тружусь, являюсь руководителем предприятия. У меня никогда не было никаких инвесторов. По сей день у меня нет никаких долгов, кредитов, обязательств. Как есть такая пословица, пускай ботинки жмут, чем руку инвестор. В моем бренде на бутылке написано мое имя, и только я обязан от финансового планирования до разводки дрожжей, формы отчета бухгалтеров, только я несу ответственность, и никто иной другой. Работал на двух, на трех работах, вот и по сей день я работаю, в разных проектах участвую для того, чтобы заработать. Но у меня проект, он уже давно перевалил порог окупаемости. Сейчас я уже 4-й год, наконец-то я пришел к собственной лицензии. Я надеюсь, в этом году все получится.
Миллион вы вложили, да? Вот вы где-то говорили эту цифру.
Плюс-минус, да, где-то миллион на старте. 12 это стало на 2-й год, когда я выпустил в 2 раза больше вина и стал его подороже продавать. На данный момент я пока что выпустил 6000 бутылок. Еще 4000 бутылок у меня в бочке созревают. То есть вот за 6000 бутылок оборот составляет порядка, если посмотреть по двум дистрибьюторам, ну, наверное, около 8-9, то есть, ну и плюс то, что в бочке ближе к Новому году буду выпускать, там прибавится.
А что будете к Новому году выпускать, что это будет за вино? Расскажете?
Да, Пино Нуар, я его хотел выпускать и раньше, к сентябрю, как обычно это делал из года в год, потому что у меня не было времени ждать, и, понятное дело, чем быстрее ты выпускаешь вино, тем быстрее ты получаешь деньги, и как ты дальше можешь что-то планировать. Но так как в этом году я уже стал работать с премиальным сегментом из органического винограда, оборотных средств стало больше, поле для маневра стало немного больше. Поэтому я могу теперь себе позволить немного дольше выдерживать вина. Поэтому ближе к Новому году выдержу Пино Нуар в бочке.
Будем ждать. Ну, производственная часть, как я понимаю, на базе Wein und Wasser, это модернизированное производство еще с советским прошлым хозяйства.
Пока что. Я надеюсь, что этот сезон был последним. Тоже забегая вперед, как говорится, конечно, если хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах, но я думаю, что этот сезон последний на Перовской.
Давайте про виноград поговорим. Откуда у вас виноград?
Виноград я покупаю из разных районов, от Евпаторийска района, да, Бахчисарайского района. Там, где лучшие теруары, так скажем, там, где адекватные агрономы и владельцы, вот там я и покупаю виноград. Адекватные с точки зрения не того, что кто дешевле продаст или кто больше отсрочку даст, а адекватные с точки зрения культивации, агроухода за виноградом, фитосанитарного состояния виноградников. Потому что, продавая бутылку вина, которая будет стоить 4500 рублей на полке, ключевым моментом является сырье, а не история, которая стоит за мной. Вино, конечно, по умолчанию должно быть очень глубоким, интересным, сложным, а это может дать только виноград, который ты идентифицируешь по признаку адекватности подхода.
А как вы отслеживаете вот эти виноградарские техники непосредственно на той территории, где вы его закупаете? Как этот процесс происходит?
Ну, я знаю, кто консультирует каждое хозяйство, в котором покупал, то есть как люди подходят, какие вина они делали, эти консультанты, какие вина с этих теруаров делались. Плюс ты смотришь даже на нагрузку на куст, сколько на побеге гроздей, то есть делают ли там зеленый сбор, как работают с листовой поверхностью. Просишь, а не могли бы вы делать чеканку пораньше, чуть-чуть разгрузить листа или разгрузить еще куст. Еще ты выбираешь, выбираю не просто дату сбора, а час сбора. Например, вот в том году мы виноград на розе аж ночью собирали, выдерживали в рефрижераторе. В общем, решение очень быстро принимали, чтобы не получить перекондиционный, что ли сказать, виноград.
А розе у вас органика ведь, да, стопроцентная?
Да, да. В этом году в 21-м урожае все стопроцентная органика, органический виноград. Принцип органики, он только-только вступает в российское законодательное поле. Если в том году это было два предприятия, и теперь есть два производителя, у которых есть органические серии, в 22-м сезоне уже аж 17 предприятий, у которых есть сертификаты или которые подали заявку, а в том году было два.
Поскольку вы негациант, все-таки у вас... Очень интересно узнать, вот виноградник вашей мечты, если его визуализировать, где он находится, какого размера, какие сорта вы выращиваете, если помечтать, наверняка вы это делаете в свободное время.
Да я не то чтобы там мечтаю, у меня есть цель, в любом случае обязательно сделать, посадить 3 гектарчика винограда, какие это будут сорта, и это нужно, я буду отталкиваться от земли, которая у меня будет куплена. Есть несколько сейчас на примете, так скажем, терруаров. Пальцем в небо не хочется тыкнуть, но я могу сказать, что я бы очень хотел посадить рислинг 100%, немножко муската блана, может, шенен блана, и, наверное, еще и серу, ну, из красных.
Это Крым, верно?
Севастополь.
А почему мускат, кстати? У вас же началось все с муската, правильно? С этого сорта?
Да, да. Мускат, он недооцененный сорт, и из него... На удивление, можно сделать очень глубокое вино. Я вот в этом убедился буквально пару недель назад, несмотря на то, что с мускатом работал 2 года. Я его не выпустил на 3-й год по причине, что был провальный для муската год, было очень много осадков. И я попробовал мускат, который у меня был выдержан уже год в бутылке. Я думал, что он уже весь развалился, потому что сухие мускаты, они долго не живут. Но учитывая, что я его закрыл винтовой пробкой, он очень классно раскрылся. Несмотря на то, что в нем отсутствовал остаточный сахар, который является консервантом, вино очень благородно развилось в бутылке, и получилась прям дикая концентрация вкуса, такой прям взрыв цитрусовых в атаке. И в аромате очень-очень деликатный такой прополис с мятой, с немножко эвкалипта. Вот представьте, мускат, он может очень давать сложные ноты, не просто какую-то чайную розу или парфюмированный какой-то одеколон для женщин с фиолетовыми волосами, которые любят пить такие полусладкие мускаты. На удивление, очень классный это сорт оказался.
А мне вот интересно, с каким сортом вам тяжелее всего работать?
С пино-нуаром.
А зачем тогда вы его? Зачем вы его делаете? Зачем все российские виноделы делают пино-нуар?
Потому что это интересно сделать что-то сложное из невозможного. Несмотря на то, что пино-нуар — это не российская история абсолютно. Но если вы попробуете мой 2020 год, то вы убедитесь, что в России можно делать очень легкие, элегантные, тонкие пино-нуары. У меня есть цель делать чистое вино по умолчанию. Не его пороки, не прикрывать какой-нибудь органикой, а делать вино чистое, вот, повторюсь, по умолчанию, без пороков, чтобы можно было честно о нем говорить, а не кричать и не доказывать, что я не дурак. Это цель. А миссия заключается в том, чтобы сдвигать немного парадигму впечатления о вкусе, о том, какое вино может быть. И вот, например, розовое вино я сделал недавно из пино-нуара, вот выпустил, уже заканчивается. Людям очень зашло, и это нестандартная история, как казалось бы, розовый из пино-нуара, ну, где есть хороший пино-нуар розовый. Базовая бургонь — такое себе удовольствие, пережаренное. Но в России можно, чуть пораньше собрав виноград, немножко обманув природу агротехническими мероприятиями, немного поработав правильно с температурами брожения, немного с осадком поработав, и получится такая немного филигранная, деликатная история, которая реально сдвинет парадигму, и ты на минуту задумаешься, что да, почему бы и нет. И ровно поэтому я и продолжаю работать с пино-нуаром. Признаюсь, 2019 год, свой первый релиз, он получился таким пережаренным тосканским пинонеро. А сейчас я нашел у этой рыбы жабры и схватился посильнее. И теперь понимаю, как работать с пинонуаром.
А вы сказали про тосканские, бургундские вина. Вот если говорить про ваш дегустационный опыт, вот как вы сами считаете, достаточно ли каких-то и уникальных, и разных вин вы попробовали? И важно ли вообще это для винодела постоянно совершенствовать свой дегустационный опыт?
Безусловно, очень важно виноделу пробовать вина, потому что как ты можешь сделать что-то хорошее, дорогое, тем более, если ты не перепробуешь? Я думаю, инженеры BMW как минимум ездили на Феррари, на Порше или на Форде, поэтому они делают хорошие машины. Как минимум все, кто работает в команде Apple, так или иначе работали раньше в HP или в Microsoft. Поэтому без этого нельзя вообще, то в априори нельзя от этого обойтись. кто бы как бы ни говорил, ни кричал в грудь, что он там самый умный винодел, ну, так нельзя. Надо пробовать. Дегустации, дегустации, только дегустации. И причем и плохое, и хорошее, и среднего уровня, и низкого уровня, и испорченное. Вот все, что можно, надо нюхать, пробовать, дегустировать.
А вы где получаете этот опыт?
Я работал кавистом, торговал вином в сети винотек Grand Cru, теперь они называются Simple Wine. Там получил первый опыт хороший.
Андрюс, а сколько стоит ваша самая дешевая и самая дорогая бутылка вина на сегодняшний день?
Самая дешевая — это, наверное, 1392 рубля, вот самая дешевая. Я не буду говорить про ужасные предприятия, которые любят демпинговать, расторговывают вина. В среднем на полке это 1400 рублей, это вот за базовые вина, где-то еще мускат можно встретить, пино нуар 2019 года. А самое дорогое — это вот от 4 до 5000, это то, что все из линейки органик.
Но почему уточняю, мне важно было, я могу, конечно, это посмотреть, и все могут посмотреть это в интернете, просто важно было, чтобы это прозвучало в подкасте. С этим связан мой следующий вопрос. Вот в одном из эпизодов Карина Сагаян, моя гостья, сказала, что ей ужасно не нравится, что некоторые, не все, но некоторые современные крымские виноделы живут с некой звездой во лбу. И, ну, что это значит? Что они становятся слишком самоуверенными, выдают тренировочные вина за очень высокие цены. На взгляд многих винных экспертов нужно аккуратнее заявлять о себе, о своих винах и с точки зрения стоимости этого вина, конечно же, его оценки. Особенно аккуратно нужно быть, сказала Карина, негациантом, людям, у которых нет своего собственного винограда. Вот что на это скажут сами современные крымские виноделы в вашем лице?
Я скажу, что поболтать и я гораст. А вот сделать и продать, этому, по-моему, этого Карина еще не сделала. И успех того или иного винодела, будь то я, будь то другие негацианты или не негацианты, а, собственно, виноградников, они могут свой успех показать только прибылью. А если вино продается, о чем тут говорить? Если вино не продается, то тогда, понятное дело, подпишусь под каждым словом Карина Сагаян.
Есть все-таки какое-то соперничество в сообществе непосредственно между крымскими виноделами и виноделами Краснодарского края? Потому что, ну, у нас есть и укрывное героическое виноградарство, но все-таки, как ни крути, два этих региона у нас основные винодельческие регионы. Есть оно, это соперничество, или нет?
Слушайте, я на самом деле, вот вы можете меня спросить, кого я считаю, кого я уважаю из виноделов, и многие виноделы будут из Краснодарского края. Я вообще не хочу ни с кем конкурировать, у меня своя линия, не принципиально кто что делает. Конечно, я смотрю по сторонам, но считать кого-то конкурентами... Я надеюсь, я не являюсь никому конкурентом, а являюсь просто хорошим коллегой, и у меня нет ни от кого секретов, как я убедился, и от многих краснодарских виноделов особо-то ни у кого секретов нет. Я очень уважаю краснодарское комьюнити. Алексея Толстого, Александра Павловича Сикорского. Да любых краснодарцев, кого не возьми, все нормальные ребята. Я произвожу 10 тысяч бутылок премиального вина. Мой объем, ну, он просто растворяется в общей массе. Сначала я думал, буду делать 50 тысяч бутылок, продавать, работать в среднем сегменте. Пришлось бы толкаться локтями, кого-то комментировать про конкуренцию. Но я выбрал путь делать мало и дорого, и уникально. Чем много и линейно. Поэтому у меня свой путь, у краснодарцев свой путь, у севастопольцев свой путь. Я вообще считаю себя космополитом, человеком, рожденным на планете Земля. Если уж конкурировать, то конкурировать по-взрослому, а не с российскими производителями, а все-таки с импортом.
У вас есть такое, что вы там тянетесь к какому-то стилю, пытаетесь его повторить? Или нет? И вот, в принципе, если говорить о стиле вашего вина, вот как вы его сами можете охарактеризовать?
Воссоздать какой-то терруар на своем хозяйстве, вот это точно не мой путь. Мне нравится Трентино Альто Адидже, северные итальянцы, с Лазурного берега ребята, калифорнийцы. Все они очень современные, испанцы очень современные. Но там подглядывать за их, в щелочку их винодельни через дверь мне не хочется. Хочется делать свое, что-то уникальное. Понятное дело, просто можно увидеть лекала, по которым делается какой-нибудь приорат или бордо, или розе из Прованса. Но в любом случае нужно иметь собственную уникальность.
Как вы начали продавать свое вино? Вот расскажите об этом моим слушателям подробнее, потому что я знаю, что вы буквально ходили в рестораны. Вот так вы попали в Twins Garden, в винную карту. Вы буквально пришли сами туда ногами и предложили шеф-сомелье попробовать ваше вино. Многие обыватели думают, ну, наверное, там заплатили, и поэтому ресторан поставил в карту. Вот как это на самом деле происходит? Расскажите о том, как ваше вино появилось в лучших ресторанах Москвы.
Я искал рейтинги, смотрел, читал Forbes, Fair to Eat, какие-то еще рейтинги. И всегда натыкался на Twins Garden и думал, ну, надо туда, наверное, постучаться. И как практически 80% своей клиентуры, со всеми, с кем я взаимодействую, от White Rabbit, от Twins, Lucky Group, та же самая, модный холдинг, со всеми ребятами переписывался в Инстаграме. Кто-то меня там, конечно, послал, кто-то не послушал, а кто-то послушал. Twins Garden, я написал, здрасте, здрасте, такой-то, такой-то. Перезвонила шеф-сомелье Светлана Ламса. Здравствуйте, вот вы оставляли какое-то там пожелание, уделили время, встретились, очень классно поболтали. Иногда я, когда готовился к каким-то походам в ресторан, очень часто поднимаешь свои записи, свои дипломы, тетрадки из школ сомелье, который когда-то учился, и думаешь, вот сейчас предстоит какой-то некий баттл интеллектов. Иногда приходишь в какую-то там пельменную, и там тебя встречает местный сомелье Дон Корлеоне и говорит, ну, здорово, рассказывай, что там у тебя ты мне принес. А в Twins Garden я думал, ну, ребята вообще ультразвезды. Наверное, надо мне подготовиться. А я пришел, ни намека на какой-то снобизм. Это у меня было, и до сих пор мы очень классно дружим. Вот недавно приезжал, когда в Москву, передегустировали все мои бочки, которые я подготовил для ребят. Передегустировали все вина. Ну, мне всегда приятно послушать. Я повторюсь, я не являюсь твердолобым виноделом, который кричит, что мое вино самое лучшее. Наверное, это ребятам и нравится. Открытость, честность, и как-то мы нашли общий контакт, дружим.
Тогда провокационный вопрос. Как вы считаете, то, что вы молодой и красивый мужчина, помогает ли вам продвигать это ваше вино?
Ну, если бы у меня не было бы зубов, и я был бы с одним ухом, мне было бы сложнее.
Вино, которое вы мечтаете создать в будущем. Можете его описать?
Жирное, кислотное, сочное, настолько концентрированное, что у мужчин будут задние ножки у стульев отваливаться, а у девушек зрачки расширятся.
Есть ли вино, которое вы посвятили своей супруге?
Да, Пино Гриджо 2020 год. Она изображена на этикетке.
Кто лучше понимает вино? Сомелье, и здесь в скобках мы можем назвать просто блестящего, да, винного эксперта. Он может быть мастером сомелье, может быть просто шеф-сомелье, ну, человек с серьезной фундаментальной подготовкой. Или все-таки винодел?
С сомелье ты говоришь на языке географии, а с виноделом ты говоришь на языке химии. И тут как бы кто более правильно опишет вино, если брать системный анализ какой-нибудь в сет, то, конечно, сомелье. Или он будет более грамотен в своем описании вина. Вот. А винодел с точки зрения химии. Но все равно же в конечной инстанции это экономика, это деньги, а продает это сомелье. Поэтому за сомелье последнее слово.
Хорошо, и в завершение вопрос, который я задаю всем своим гостям. Назовите вино, которое произвело на вас неизгладимое впечатление. Это может быть абсолютно любое вино, вот просто из вашего дегустационного опыта. И какие оно у вас вызвало эмоции, почему вы именно его запомнили на всю жизнь?
Николя Жоли. Это биодинамист из Франции, Левье Кло, как сейчас помню, этот виноградник. Когда я работал кавистом, я на нее очень долго смотрел и не понимал, кто это такие эти биодинамисты. Прочитал Рудольф Штайнера всего, прочитал Simple Wine News везде, где упоминалось слово биодинамика. Я смотрел на эту бутылку вина, и мне очень хотелось понять, кто же, как можно продавать вино за 13 тысяч рублей. Как можно сделать вино за 13 тысяч рублей. И вот пока я не разбил эту бутылку вина и не заплатил за нее, я не понял, кто же это такой. Это вино на меня проявило именно прям неизгладимое впечатление из-за того, то, что ты мечтал попробовать это вино, ты его разбил, ты за него заплатил, ты убедился, что лучше бы я купил эту бутылку вина, а не смотрел бы на нее так
долго. Но вы потом ее попробовали все-таки уже в целой бутылке?
Да, да, да.
Я вас благодарю и желаю вам как можно скорее, насколько это будет возможно, создать то самое вино, от которого мужчины будут падать со стульев, а у женщин будут расширяться зрачки. Спасибо вам большое за этот разговор.
Спасибо вам, Дарья.
слушали подкаст «Винодевы». Это резидент студии подкастов «Эфир». Подписывайтесь на нас, ставьте оценки, оставляйте отзывы. Это важно для того, чтобы проект развивался. Не забывайте также подписываться на наш телеграм-канал «Винодевы». Там мы регулярно проводим розыгрыши классного вина. Услышимся!